Мама и папа, ну это для меня, например, это самое прекрасное, самое теплое, самое родное. Я вот прожила жизнь практически уже сейчас за 50 мне, и, в общем-то, видела многое, видела многих, многие семьи. И я понимаю, что вот то, что Господь дал нам, детям, вот таких родителей, это необыкновенная редкость, потому что было такое единение, такое взаимопонимание, такое тепло, такая любовь, в которой мы выросли, что когда мы вышли в мир, нам в миру было достаточно неуютно.
Сейчас приходится смотреть на современные семьи, и там очень часто родители ссорятся в присутствии детей, причем самым безобразным образом. Вспоминая нашу семью в детстве, я никогда не видел не то чтобы ссор, а даже каких-то размолвок между родителями. Я даже вообще, вот как в своей детской памяти у меня зафиксировалось, я даже не мог предположить, что такое вообще возможно. Хотя потом уже, когда я стал старше, и тем более уже после школы, я понял, что, конечно, ссоры у них тоже бывали, разумеется. Без этого, пожалуй, ни одна семья не обойдется. Но этого никогда не было при нас, даже каких-либо намеков на что-либо подобное.
У них две главные составляющие были. Они были единого духа, и они очень любили друг друга. Они очень любили друг друга в течение всей своей жизни. Я помню, как в детстве, папа же он такой огромный, большущий, он маму возьмет, посадит к себе на кукорки, вот. А мы на печке сидим, и мы сверху на маму, четверо, представляете? И вот он всю эту ораву на себе нес, хохотали.
Но была и строгость, определявшаяся верой, в которой возрастало все добропорядочное и дружное семейство.
По малости лет, например, я вспоминаю, мать, особенно мать, нас могла наказать и прутиком, так сказать, и поставить в угол, и шлепнуть. Вот. Но это было за дело, разумеется, потому что, как любые дети, мы баловались, мы как-то проказничали. Отец, надо сказать, что в этом отношении был мягче.
Вот когда мы были маленькие, лет 7, он вечером приходил перед сном, и вечером у нас были разговоры о Боге. Он читал душеполезные рассказы, и после этого было обсуждение, и обсуждения очень серьезные.
А еще были вот такие колыбельные мамы.
Богородица, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила, еси душ наших.
Вот так тело наше.
То есть родители были авторитетом не только по примеру своей жизни, но и авторитетом, так сказать, в каких-то случаях в таком принудительном порядке, это следует признать. И я, более того, я считаю, что это является правильным моментом, особенно на этапах, когда ребенок еще маленький. Когда он уже становится более старшим, конечно, здесь нужно искать моменты взаимодействия со своим сыном или со своей дочерью.
Мы воспитывались в том, что мы дети священника, и мы не имеем права на какие-то слабости и ошибки, на которые имеют остальные дети. Папа говорил, вы дети священника. Если вы поведете себя как-то иначе, это пойдет, тень пойдет на нас.
Изначально была жизнь в вере, жизнь с Богом, то есть была домашняя церковь.
Мама носила всех своих детей, даже с измалу, от маленьких грудных, в храм. Все литургии, все ночные, мы все были в храме. Мы играли тут, для нас это было как второй дом. Вот этот храм для нас родной. Вот. он у нас в плоти и в крови, этот храм.
У нас было четверо детей, и мы как бы были самодостаточными в воспитании. То есть мы чаще всего играли вчетвером, где-то вот здесь вокруг храма, около дома.
Все воспитание, все отношения были построены на тем, что Бог находится рядом, что Он в семье, что вот можно, если что-то такое случится, тут же вставали на коленочки, начинали читать акафист. И самое удивительное, что Господь нам это давал.
Я вспоминаю, как мне сильно хотелось побывать в храме на Пасху, например, в ночной службе. Хотя мы были тогда еще настолько маленькими, что мать нас не брала в один год. И я решил, что обязательно в эту ночь пойду в храм на Пасху. Вот я вечером, помню, решил не ложиться спать. Я, значит, ходил по комнатам, преодолевая этот сон. И в конце концов, когда совершенно уже стало невозможно, я решил, что я прилягу на одну минуту буквально. Закрыл глаза, открываю и с горечью вижу, что в коридоре уже раздеваются гости, которые пришли после пасхальной службы. Я помню, что это вызвало у меня такую обиду, почти что до слез. Я под подушкой заплакал, повернулся и стал досыпать.
Много добрых, теплых, светлых моментов удержала детская память. И как знать, может, они и помогают до ныне устоять в жизненных перипетиях и трудностях.
Как родители готовились к рождественской службе, как устанавливалась елка. Обычно это было уже, когда тоже нас укладывали спать, и вот в такой полутьме мы подглядывали, как родители заворачивали подарки, клали их под елку. Их утром нельзя было брать, а можно было брать уже только после праздничной рождественской литургии. Как убирался храм на Страстной Седмице к Пасхе, да, как, наоборот, в начале Великого Поста снималось все такое вот убранство какое-то домовое, тяжелые шторы, все это убиралось, а вешалось такое простенькое, такое бедненькое. Дом сразу становился таким гулким, светлым. А на Пасху, наоборот, все вешались тяжелые портьеры, и он становился таким таинственно, немножко глуховатым таким. Звук тонул в этих портьерах. Вот такие очень, как нас поднимали на Страстной Седмице тоже месить тесто для куличей. Это было рано, до школы, да, было еще темно за окном. Нам каждому раскладывали тесто по кастрюлям, по тазикам свою порцию. Вот мы ее вымешивали все, а потом уже пили чай и бежали в школу.
Значит, когда шел дождь, папа научил нас таким двум песенкам. Значит, когда идет слишком долго дождь, мы поем: «Дождик, дождик, перестань, перестань, мы поедем на Ирдань Богу молиться, Христу поклониться. Открывайте ворота ключиком, замочком, красненьким платочком». Преподаватели стоят на остановке, слушают это и говорят: «Как это мы этих детей воспитывать будем? Да они в таком мракобесии находятся. Как это мы будем их воспитывать?»
И вот такие вот впечатления, я думаю, вообще для детской души очень важны, потому что они потом формируют отношение человека к вере и к жизни как таковой.
Такой был Иван Павлович. У нас тут пчеловод в соседней деревне. Вот. Ну и поскольку дети все время болели, у нас было не по климату, мы болели часто, вот, а папа узнал про мед, про прополис, полезные свойства укуса пчел и так далее. Научился у этого пчеловода Ивана Павловича, вот, и развел пасеку. У него было самое больше 16 ульев, и такие большие, высокие улья были.
Многое и сегодня напоминает в этом доме о Михаиле Митрофановиче Халюта. И старинный дубовый шкаф, который по его просьбе ему привезли из больницы, где он лежал с первым острым приступом стенокардии. Шкаф этот был списан и подлежал сожжению в подвальном котле. И печь, украшенная кафелем, лично отцом Михаилом.
А кафель на этой печке, он лежал грудой. Я помню, учился в классе 8 или 9. за речкой осенью в грязи. Мы что-то пошли с ним по каким-то делам. Вот, и пишешь, и говорю, смотри, какой кафель-то, да, какие плитки-то. Давай, я говорю, так давай возьмем. Он говорит, вот лежал в дороге в грязи, он говорит, а вдруг ты, говорит, чей-то? Я говорю, ну я схожу, спрошу. Он говорит, батюшка, да забирайте. Говорит, вот мы несколько колясок привезли. Вот это вот тоже его придумка. То есть вот он так это сверху провел, украсил, а вот это уже замазывал я.
Какое бы дело ни начинал митрофорный протоиерей Михаил Халюта, он всегда доводил его до конца. Делал все очень прочно на десятки лет службы.
И незнакомые люди, они тут не пройдут. А надо знать, просто заходишь, вот так вот плечом сюда вот так вот упираешься, так вот раз, и оно открывается. Вот этой конструкции уже 40 с лишним лет. И до сих пор работает. Причем он придумал сам. То есть он специально вытачивал из каких-то металлических деталей. Это не покупной переделанный завод. Там какие-то тяги проведены, что все это работало на пружине.
Семейное тепло и любовь, построенные на основах веры, что может быть надежней в этом мире?
Он был и строгий, и одновременно очень понимающий. Он был даже гораздо более понимающий, чем мама. Вот о маме у меня, особенно в детстве, осталось впечатление, как вот, духовной красоты. У нее вот была вот к нам любовь за главные буквы. Вот. Одновременно строгость, одновременно любовь. Было ощущение такой защищенности просто. Вот я маленькая бывала, лежу ночью, а знаете, работает этот завод, вот этот гул реактивный. Вот, кажется, что грохочет все небо, ощущение какого-то такого одиночества, беспредельного одиночества вызывало у меня вот это чувство. А я так лежу, глаза открою, смотрю, а там напротив кухня, и там сидит мама и чистит картошку. И все, такое тепло оттуда, такая любовь, и все, все становится на свои места. Вся опасность, весь страх, все исчезает. И вот они были уже старенькие, они уже практически ничего не могли, а все равно было мощное ощущение защиты.
Мне кажется, это самая главная в нем черта. Внимание ко всякому приходящему. И он не ставил себя между Богом и тем, кто пришел. Он всегда старался быть рядом, показать Бога или помочь человеку увидеть Бога. Именно он в свое время сказал, а не хочешь ли ты быть священником? Я был как раз на третьем курсе технического вуза, Московского технического вуза имени Баумана, МВТУ. И были сомнения, правильный я путь выбрал. Всегда находил утешительное слово, умел радоваться, умел увидеть немощь человеческую, потерпеть ее, перенести. То есть это все-таки любовь вот в полноте этого слова. Любовь как жертва. Он всегда внимательно служил. Для него было главное совершение таинства, совершение все по порядку. Очень хорошо пел всегда. И не просто хорошо в смысле мелодики, а именно духом пел. Потому что вот после его слов там плоть уснув, да, как вот он пел. Пускай где-то там, может быть, не так мелодично, не так красиво, как хор, но зато так внутренне понятно. Конечно, привлекало людей, умел привлекать людей.
Вот этот вот трепет, который вызывал отец Михаил, он был очень хорошим, потому что примерно то же самое, что вот как солнце заглянуло к тебе в комнату, светило все углы, и ты видел всю пыль, которая в тебе накопилась, всю вот эту грязь.
И я помню, как в конце одной из проповедей, участливо обведя нас взглядом, он сказал так спокойно и уверенно: «Мы спасемся».
И вспоминается во всех наших сердцах очень тепло. Вот. Всегда его двери дома и храма всегда были для прихожан и просто для мирян открытыми. Вечная память ему и Царство Небесное.
Вера стоит в основе деятельности каждого священника, я думаю. А в его случае это было особым значимым моментом, потому что благодаря вот этой вере он не пугался никаких перипетий своей жизни. Вот, он совершал служение поистине вот по этой вере Святого Престола.
Сколько людей с помощью этой веры он наставил на путь истины за 46 лет своего служения в Покровском храме, это только Богу ведомо. Многим помог он определиться и с профессиональным выбором.
Лично вот ко мне, конечно, он проявлял такую действительно отеческую заботу. То есть я, ну, будучи маленькой девочкой, в храм пришла, мне было там лет 11-12, и он вот смог, он и его матушка, конечно, Нина Ивановна, они вот приняли меня в свою семью, и благодаря вот их заботе, их вниманию, их любви, конечно, вот я стала ходить в храм, вообще вот своей жизнью избрала церковное служение.
В общем, мое призвание выбрал сам отец Михаил старший. Я даже не знал, что у меня и слух, и голос. Ну, конечно, я и раньше ходил в церковь, у меня бабушка верующая. Но отец Михаил, когда он меня к себе пригласил вот, в церковь и домой, в семью, я стал просто как родной человек, можно сказать, как брат. И считаю отца Михаила старшего, протоиерея Халюта, своим вторым отцом.
В старших годах я осознал, насколько важна его роль в моей жизни. Надо сказать, что именно по его настоянию я пошел в семинарию.
Поскольку мама была регентом, а еще до мамы тут была монахиня такая, и вот она регентовала, а я за ней следом сзади нее вставала, и тоже ручкой, маленькая была совсем еще до 5 лет, и тоже ручкой управляла за ней хором управляла. Вот, а потом получилось так, что мама попала в больницу, когда мне было 14 лет. И папа говорит: «Чё, вставай, ты же все знаешь, вот вставай». Вот я первый раз стала в 14 лет за пюпитр регента. Вот, я просто не мыслила свою жизнь вне регентства. Церковное пение – это что-то. Это вот огромный гигантский мир.
То, что почти все члены семьи Митрофана Лазаревича Халюта духовно и профессионально связаны с Русской Православной Церковью, можно считать промыслительным. Свидетельствует о том и удивительная история, корни которой уходят в далекое советское прошлое, когда комиссары, возложив на Митрофана Лазаревича вину за якобы незаконно припаханную сотку земли, посадили его в тюрьму. Настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы еще при жизни отца стал сын, протоиерей, кандидат богословия, старший преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета, преподаватель Ярославской духовной семинарии Михаил Халюта-младший. И также радеет о благолепии родного храма и духовном попечительстве о его прихожанах. Рядом с храмовой стеной упокоены тела протоиерея Михаила Митрофановича Халюта и матушки Нины. Поклониться им в знак благодарной памяти и спросить помощи и совета приходят сюда все его духовные чада.
Я еще не встречала такого человека, у которого было бы столько любви к людям. Если вот он... Главное, это у него прогрессировало. Вот какой он был в юности, вот фотографии есть, например, где он там такой, как архиерей выглядит, с такой, может, с гордецой, с какой-то такой самоуверенностью, такой мужской силой. Он же ощущал себя сильным мужчиной, вот, который может все. Мама говорила, я за ним могла бы поехать хоть на Дальний Восток, хоть куда. Я не боялась за ним никуда ехать. С 4 детьми я могла поехать куда угодно, в любую дыру. Вот такая была сила и ощущение защищенности от него. Вот. А в старости вот есть портрет, где он сидит. У многих прихожан этот портрет есть. Его последний, где он сидит на крылечке. Вот. Сидит и смотрит. И такой мир в глазах, такая любовь, какое-то сострадание, и печаль, и все. И настолько вот это вот любовью он пронизан. Так вот, я, в общем-то, исповедовалась у него, он был мой духовник. Вот. И когда я приходила со всем своим набором вот этим вот, этот, который меня мучил, терзал, может быть, там и по жизни всякие ситуации были, все истерзано, кажется, в грудь, приходишь к нему на исповедь, и все, погружаешься в такую любовь, в такое тепло. Я очень скучаю по нему.
В семейном архиве сохранилось редкое видео. Отец Михаил рассказывает о воспитании детей. Простые, ясные слова, но за ними глубокая правда, подтвержденная практикой семейной жизни и жизненным опытом многих поколений русских православных людей.
Детей надо воспитывать именно в вере и в православной. Вот, потому что, как мы уже и на опыте знаем, как была православная Россия, и какая она была сильная, и какая она была... вообще жизнь здесь была такая человечная, что вон, сколько по истории читаешь, как иностранцы отзываются о наших русских, какие они были гостеприимные, как они были веселые. Даже во времена, когда крепостное право было, и то, значит, люди какие были добрые и веселые и радостные. Вот видите, значит, они все были верующие. Вот. А неверующий человек – это, ну, зверь. Зверь, вот он, знание у него большое, а значит, нравственности нет, и он творит то, что по своему знанию, как только выжить, прожить, и, значит, легче все приобрести себе богатство.
Нашим священникам дается большая благодать, и мы не знаем о тех дарах Святого Духа, вот, которые даны были ему, он скрывал это. Но он был, можно сказать, старцем. Я так считаю.
Конечно, духом падать мы не должны, но поэтому нам Господь посылает скорбь. Вон первые святые, что первые века христианства, они беседовали о последних временах земной жизни, пришествии Антихриста. Так вот, один так пророчески сказал, что все люди будут спасаться скорбью, потому что молитвы не будет и подвигов не будет. Вот. А только скорбью будет спасаться.
И вот даже сейчас, когда его с нами уже много лет нет, все равно вот ощущение отца Михаила, вот этих вот его традиций, заложенных ими, и отец Михаил младший продолжает, это очень хорошо. И, ну, очень ему благодарны, конечно, за то, что он был, и за то, что он, наверное, есть сейчас с нами.